«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист образования и науки «Комсомольской правды» Ксения Конюхова. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И сегодня в центре нашего внимания будет вот какая тема. Как не перегнуть палку, защищая детей. Тем более, что, как мы, родители, думаем, опасность на наших детей может прийти и свалиться с любой стороны. И ясно, что во дворе и в школе такое может произойти, на улице, дома, в общем, где угодно наши дети в опасности. Мы готовы, как та самая сирена скорой помощи, за ними бежать и кричать: нашего ребенка не тронь. Ксения, ну а почему, собственно, мы решили об этой теме поговорить? И при чем здесь учителя? Ведь они-то уж, казалось бы, да, как раз и назначены для того, чтобы наших детей уму-разуму учить. Какая от них-то опасность?
Ну вот на самом деле у нас еще до Нового года, и вот сейчас тоже было несколько случаев, когда родители очень активно начали требования к учителям предъявлять, типа, почему вы наших детей учите? Там, например, в Красноярске был случай, когда молоденькая преподавательница вокала выложила в свои социальные сети, ну, там, на страничку ВКонтакте, фотографии там с вечеринок, где она кальян курит, ну, дурачится просто. Девушке 21 год, ну, в общем, совсем не оперившиеся, наверное, можно так сказать. Но, в общем, сами фотографии, ну, они такие неоднозначные. То есть ничего криминального в них нет, но, наверное, для учителя как бы не стоило в открытый доступ выкладывать. В общем, тут же привлекло внимание активистов, написали жалобу директору школы. Родители тоже начали возмущаться: вы же учитель, да как вы смеете? Зачем вы в соцсети выставляете свою фотографию в купальнике? Чему вы вообще детей учите? Ну, как бы, да, есть о чем, мне кажется, поговорить. С одной стороны, ну, действительно, наверное, для педагога, ну, не совсем корректно выкладывать в открытый доступ, ученики же могут посмотреть.
Фотографию в купальнике?
И фотографии в купальнике, фотографии с вечерина, где там бокалы вина,
допустим, секундочку,
есть,
а мы что, то же самое не делаем,
вот,
когда
вот
приезжаем
раз, да,
из отпуска? У нас первым делом сразу, да, впрочем, и в отпуск, находясь на отдыхе, мы тоже первым делом начинаем всему миру рассказывать о том, как хорошо мы отдыхаем в купальнике.
Вот очень правильно подмечено. Дело в том, что как раз сейчас и получается, что родители от педагогов начинают требовать того, чтобы они были вот прям идеалами нравственными и просто не живой человек, а какой-то робот, который непогрешимый абсолютно. Ну вот на себя немного не смотрят в этом смысле. А вторая история была тоже уже в Москве, не так далеко, давно, перед Новым годом. Преподавательницу ИЗО уволили за то, что она показала детям мультфильм. Причем мультфильм необычный. Это работа известного художника Александра Петрова, которая номинировалась на «Оскар», называется «Моя любовь». Выполнена в необычной очень технике, называется «Маслом по стеклу». Ну, то есть, понятно, для чего показывала, ну, чтобы показать интересную технику. Но рейтинг у мультфильма 12+, там рассказывается о любви гимназиста к двум женщинам. И, в общем, там некоторые кадры, ну, они, в общем, показывают немножко обнаженного женского тела, но как бы не напрямую, а все очень так завуалировано. Ну, в общем, в целом в мультике-то ничего криминального нет, учитывая, что он даже получил благословение патриарха, но вот родители остались недовольны тем, что женщина-педагог развращает таким образом детей мультфильмом. И, в общем, тоже, видимо, перебдели немного.
Да, у нас, кстати, есть возможность услышать рассказ самой Елены Голубковой. Это вот как раз и есть та самая уволенная за мультфильм учительница. Mm-hmm. Вот, давайте послушаем, как она рассказывает об этом инциденте, который стоил ей работы, судя по всему, если человек сам написал заявление об увольнении, то можно предположить, что, в общем, она это сделала хоть и добровольно, но под влиянием определенных обстоятельств.
Хотела показать этот мультфильм для того, чтобы разобрать с ними художественные приемы при изображении того или иного героя. Поскольку у детей отсутствует этот навык, сейчас не пишут ни сочинения по картинам, не говорят об этом. Хотелось восполнить это. Но в классе это не имело никакого успеха. То есть дети пришли шестым уроком после урока физкультуры или какого-то, то есть довольно возбужденные, стоял шум, гамма. Ну а то, что 12+, да, что могу сказать? Этот фильм был по одному из центральных каналов в день Рождества. Делайте выводы сами. 12+, это рекомендованный, но это не означает, что этого нельзя вообще делать. В принципе, не считаю, что такие фильмы очень вредны детям. Об этом нужно говорить с детьми. Я не имею в виду конкретно об этих сценах. Думаю, что наши дети гораздо более продвинуты, чем мы думаем, да, в этом возрасте. О них мы не об этом вообще хотели разговаривать, не на то обращать внимание. Я уже давно пожалела о том, что я вообще это сделала, вообще, что я подняла хоть какую-то эту тему. тему. То есть можно было, закрыв на все глаза, преподавать рисование на самом примитивном уровне, и это устроило бы всех даже выше головы. Но, как говорится, вот попробовала, за это и получила. И, в общем-то, вижу, что я была не права, потому что никто не готов был к восприятию такого. Для родителей, со слов детей, хотели поговорить со мной, но в данный момент у меня было собрание у моих собственных детей, я не могла их увидеть. Поэтому родители поговорили с классным руководителем. Я, в свою очередь, разговаривала с завучем. Была одна претензия, почему показали такой мультфильм детям, поскольку там есть сцены, как они выразились, сексуального характера, на самом деле не совсем так. Родители, кстати, никакого скандала не хотели и вообще были удивлены, что так это все обернулось. То есть у нас с ними довольно приличные были отношения. Но поскольку наш завуч человек новый, человек далекий от не то что источников культуры, а вообще как бы человек малообразованный, малокультурный, то есть говорить с ней на эту тему в таком ключе было просто совершенно невозможно.
Ну вот мы сейчас слышали рассказ самой уволенной учительницы Елены Голубковой. Кстати, Ксения, вот я тут посмотрела, на что из себя представляет этот мультфильм. Я его помнила еще по 2008 году, когда он был показан на Первом канале, на секундочку. Но это как бы не показатель для некоторых того, что можно этот мультфильм демонстрировать подросткам. Здесь есть одно маленькое но, что, во-первых, этот фильм получил приз на кинофестивале «Золотой Витязь», лучшая анимация «Золотой Витязь» – это православный кинофестиваль, сразу скажем, да, и там отбор идет достаточно строгий. Номинация на премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм 2008 года, но это для некоторых не показатель. И, наконец, это лучший христианский фильм года, жюри 12-го международного фестиваля православных кино и телерадиопрограмм «Радонеж». Именно вот этому фильму дала пальму первенства. То есть можно предположить, что учительница крамолы не показывала.
Да дело-то не в этом. Тут дело в том, что все упирается в букву закона. То есть есть рейтинг 12+. И вот здесь педагог несколько заблуждается, думая, что это рекомендация. Нет, это не рекомендация. Дело в том, что у нас с точки зрения закона женщина, когда транслирует какое-то видео в классе, это общественная трансляция, и она обязана соблюдать установленный рейтинг. Если она его не соблюдает, то ее может оштрафовать Роскомнадзор. И там суммы штрафов могут быть очень разные. Ну, для понимания, мы, вот этот мультик показывали в 5 классе, и там учатся дети, которым кому-то 12, а кому-то еще 11 лет. И, собственно, суть претензий родителей как раз и была в том, что некоторые говорят, ну, вот мой ребенок, он еще не про это, он про любовь не думает, он вот еще не подросток, а вот совсем-совсем мелкий. И тут ему вот внезапно вот про такое. Ну, то есть для него это слишком большое, видимо, переживание было. Поэтому, в принципе, здесь-то как бы речь достаточно жестко стоит. Но меня удивило еще, как отреагировала на это администрация школы. Они предложили поставить там камеры наблюдения, чтобы записывать, что делается на уроках и как вообще происходит растлевание, скажем так, мультфильмами школьников. И, кстати, сейчас во многих школах ставятся такие камеры наблюдения, но вот у нас были случаи, мы про них писали, когда они оказывались бесполезны, эти камеры. То есть, когда возникает вопрос, а чем там занимается учитель с учеником в закрытом классе, мало ли что там между ними происходит, камеры наблюдения бесполезны, потому что записи с них долго не хранятся и часто не могут быть использованы в суде, потому что тоже нарушает определенное законодательство.
Да, мы с Ксенией решили задать вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели. Общая тема, как не перегнуть палку, защищая детей, а вот конкретно касаемо на тех претензий, которые высказываются в отношении учителей, вопрос следующий. Вот как вы считаете, должен ли учитель быть образцом морали и идеалом поведения? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 или новой школе, новые учителя. Пожалуйста, как вы думаете, должен ли учитель быть образцом морали или ничто человеческое никому не чуждо? Пожалуйста, через 2 минуты ждем ваших телефонных звонков.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист «Комсомольской правды» Ксения Конюхова и я, Елена Афонина. И мы сейчас обсуждаем, ну, будем так говорить, довольно болезненную тему, особенно если речь идет об отношениях учителей и учеников, а также родителей и учителей, как не перегнуть палку, защищая детей. И вообще, вот мы тут с Ксенией подумали, а действительно, исходит ли от учителей какая-то угроза по отношению к детям? Ну, ты знаешь, Ксения, вот когда мы сейчас говорили о тех случаях, когда родители, ну, по большому счету, кого-то возмутили фотографии, которые молодая учительница опубликовала в социальных сетях, кого-то возмутил мультфильм, который был показан учителем ИЗО на уроке. Не будем забывать и о других историях, кстати, довольно резонансных. Да-да, я понимаю, почему так тяжело вздыхаешь. Татарстан, пожалуйста.
Да и Москва, если вспомнить историю с наболевшей очень, с 57-й школой, уж простите за то, что так сразу в лоб про нее говорю.
Да, это тоже Татарстан, это вот та самая история, где 24-летняя учительница русского языка и литературы, которая, ну, будем так говорить, занималась не тем, чем должен заниматься педагог со своей 15-летней ученицей. Но вот такие же истории тоже есть. Понятно, что в любой профессии не без урода, но, может быть, действительно родителям лучше 100 раз перепроверить учителя, чем один раз получить исковерканного ребенка. Пожалуйста, где проходит разумная грань, когда мы защищаем ребенка, и где уже начинается паранойя? Вот как вы считаете, должен ли учитель быть образцом морали и идеалом поведения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Прежде всего, хотел сказать, что, конечно, у учителя должно быть право на личную жизнь. Тем более состав преподавательский, особенно в начальной школе, зачастую молодой, девчонки симпатичные и так далее. Это первый вопрос. Второй момент, конечно, никаких контактов, так сказать, с учащимися допускать нельзя. А что касается соцсетей, ну, 21 век на дворе, как тут ограничишь? И, честно говоря, каждый свои рамки устанавливает. Это не священники все-таки, которые обет давали. Поэтому надо с пониманием относиться к этим моментам. Это первое. И второе, ну, родители, что касается, это не частные няни, которым можно свои условия выставлять. Это люди, у которых, в принципе, это профессия, так скажем, в крови, которые призвания идут на зарплату достаточно небольшую за часы, за те гигантские, которые получают, и домашнее задание еще делают для детей, за детей. Поэтому, я думаю, тут не стоит раздувать из мухи слона. Каждый случай индивидуальный, поэтому думаю, что у всех должна голова на плечах быть своя.
Понятно. Спасибо огромное, Ксения. Вот по поводу профессии, да, очень правильно сказал Александр, это профессия.
Ну, я бы тут поспорила. Вот да, в последние годы действительно у нас педагогические вузы как-то подтянулись сюда, и ребята пошли более талантливые, у которых оценки лучше, которые там в олимпиадах участвуют. Ну, и зарплаты поднялись у педагогов все-таки несколько. Понятно, что народ потянулся. А до этого у нас же сколько лет, вот сколько раз уже говорили, двойной отрицательный отбор учителя проходили. Все, кто мог, поступали в любые вузы, кроме педагогического, туда же троечники одни шли, ну, за редкими исключениями. И все, кто могли, не шли работать в школу, они хотя бы в вуз устраивались преподавать или еще куда-то там в бизнес, потому что, ну, в школе, в общем, не так много заработать можно было. Поэтому где-то, конечно, да, сейчас вот приток этих молодых кадров, которые там целеустремленные, талантливые, у которых глаза горят, которые вот прям призвание свое чувствуют. Но ведь очень много учителей, особенно в регионах, где вот ротации-то не происходит кадров. Там вот как одна сидит, Валентина Евгеньевна, я не знаю, сколько уже, последние 40 лет, вот она одна на всю сельскую школу.
Так и хорошо, от нее-то как раз никакой опасности-то не исходит.
Вряд ли
в социальные
она распляди
сети
будет,
она
но
не ходит, на курорты не ездит, чтобы свой купальник демонстрировать.
А вот как раз у таких педагогов часто бывает такая авторитарная жесткая модель, она и подзатыльник может отвесить, и наорать, и руки распускать, там, линейкой там как грохнет, но я не знаю, а что больше как бы детям повредит? Вот такой ор постоянный, и что вот вы все дебилы, я от вас так устала. Или вот учительница, которая там ВКонтакт вывесила, еще непонятно, посмотрят дети ее фотку в купальнике и что-то как-то поймут, не поймут, как это на них повлияет. Но вот здесь, мне кажется, сложный, ну как бы я согласна, связано с тем, что индивидуальный подход.
Ну, давай мы этот вопрос как раз и выставляем на суд нашей аудитории. Как вы считаете, должен ли учитель быть образцом морали, идеалом поведения? Вот, пожалуйста, ваши комментарии. Татьяна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я как бы начну с того, что вот у меня в данный момент детей нет, но мне чуть за 20. Конечно, с одной стороны, учитель обязательно должен быть примером для подражания, но вам ли не кажется, что в последнее время слишком много ответственности перекладывается на учителей? Почему-то у нас вот когда что-то такое происходит, всегда начинают осуждать учителей, бу-бу-бу, вот какая она плохая. Зачастую вот у родителей даже всегда чему спрашивают, ну, когда вот спрашивают, да, как они всегда говорят, школа не научила. Вам не кажется, что зачастую родители сами не занимаются своими детьми? Я просто, знаете, слушаю, вот у меня, например, может, немножко это не в тему, но у меня, например, вот первая ассоциация, вот у нас 29 числа в Ставрополе произошло ЧП на эскалаторе, да, когда детки давились. И вот самое обидное, что в метре от них внизу стояла мать, на видео, кстати, прекрасно это видно, которая должна была принимать детей. Дети орали, кричали, она стояла, извиняюсь за выражение, в носу там ковырялась. Если она меня слышит, то, извините, это просто, да, отсутствие мозга.
А дети-то сейчас... пострадали? Мы не в курсе этой истории. Что там?
Дети пострадали. Там пострадало трое детей. Там одной девочке вырвало волос, одному ребенку скальпом. Кто-то сломал ребро, кто-то сломал руку. Понимаете, проблема в том, что вот эта барышня стояла, она не слышала, она смотрела там по сторонам. Люди, которые, вот это торговый центр, то есть продавцы стояли там... ворон считали. А сейчас в итоге эту бедную учительницу, которой тоже там 25 лет, я не знаю, уволили ее или нет, вот ее бедную затаскают, и теперь вообще, я не знаю, я слышала, что сейчас даже, когда детей выводят, школа, да, куда-то на мероприятие, должно быть как, вот один ребенок, один взрослый. Ну вот, в принципе, мы же все прекрасно понимаем, что, ну, как таковой конкретной вины учительницы нет. И вот сейчас, вот вы говорите за фотографию в купальнике в соцсетях, ну, нам тогда всем нельзя выкладывать фотографии. Вдруг какой-то ребенок увидит. Ну,
логично, да. Спасибо огромное. А если учесть, что многие родители, в общем, не особо стесняются своих даже весьма уже подрастающих детей и дома позволяют себе ходить, ну, будем так говорить, в довольно откровенном виде, то это как воспринимать?
Вот я на самом деле с Татьяной абсолютно согласна. Мы часто вот как-то перекладываем вину на учителей, но здесь в чем дело? Вот все, наверное, слышали, у нас постоянно говорят о том, что образование – это услуга. И вот отношение у многих родителей сейчас идет именно такое, что мы нанимаем профессионала, школу, куда там подобранные специалисты, учителя, и детей закидывают туда, как в камеру хранения. То есть у родителей, ну, своя жизнь, у них работа, там еще что-то, и они там могут проконтролировать качество услуги, и отношение часто бывает вот именно такое, что как, мы же платим налоги, мы, грубо говоря, финансируем, пусть не напрямую, но мы вас покупаем, научите моего ребенка, сделайте из него шикарного человека, достойного гражданина, и сами не имейте никаких претензий.
Ну и понятно, но, что... Кстати, вот, как сказал один из наших радиослушателей, вы же не няню выбираете себе на службу, действительно, когда она должна быть именно такой, как, собственно, написано в резюме. То есть это вот тот самый индивидуальный подход к набору персонала. Но учитель-то персоналом не является вот для каждого отдельно взятого. Или является? Вот здесь я ставлю знак вопроса. У нас остается буквально минутка. Следующий телефонный звонок прозвучит уже после рекламы и новостей середины часа. Я зачитываю сообщения, их достаточно много. Итак, что пишут? Очевидно, дети удивлялись. Но это возвращаясь к мультфильму «Моя любовь», который был показан. Очевидно, дети удивлялись. Что ж так мало показали? По телевидению гораздо больше можно увидеть. Следующее. Учитель учит жить. Экскаватор должен копать, а самолет должен летать. Вот так вот. Ну, а кто-то требует прекратить истерить. Все об этом говорят, думают, занимаются. Ну, имеют в виду, наверное, половое воспитание. Родители возмущаются от зависти, продолжает Валерий. Следующее сообщение. Думаю, что учитель должен быть примером поведения и вести себя так, как он учит. То есть примером морали и поведения в школе в часы ее работы. Но после учебы у учителя своя жизнь, и он имеет на нее право.
Родительский вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России –
Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела образования и науки «Комсомольской правды» Ксения Конюхова, я Елена Афонина, и сегодня мы пытаемся понять, как не перегнуть палку, защищая детей. И самое главное, от кого исходит реальная угроза, а от кого вымышленная. Ну, понятно, что у родительского страха глаза велики, поэтому зачастую мы видим опасность в тех, в ком ее по профессии быть не может, хотя, вы знаете, не все так просто. Вот мы с Ксенией уже вспоминали реальные случаи, когда учителя пользовались своим положением и, ну, будем говорить, физически оказывали влияние на детей. Речь идет не о том, что линейкой по попе. Нет, тут речь идет о сексуальном контакте. Да, это одна сторона. Другая, все-таки не нужно, может быть, преувеличивать опасность, исходящую от учителей. И вообще, должны ли учителя быть образцом морали и идеалом поведения? И как вы считаете, со стороны учителя, есть ли опасность для ваших детей? Игорь, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте.
На самом деле, никакой особой опасности я здесь не вижу. Это обычная профессия, обычный человек. Так же, как инженер, полицейский, не знаю, тот же самый депутат или врач. Не нужно людей делить на белое и черное. Если вы хотите их поделить, то значит, вы кого-то все равно будете признавать с низкой моральной ответственностью или не идеальным. То есть, по сути, получается, если есть учитель, который высокоморальный, то я на фоне него, на фоне этого учителя, коль я не учитель, значит, с низкой моральной, как говорится, устойчивостью в обществе. Поймите правильно, это всего лишь плавающая норма. Если учитель нарушает какие-либо требования современного нашего законодательства, пусть даже оно несовершенное, то он может всегда понести ответственность. Есть компетентные органы, которые могут дать правовую оценку.
Игорь, это чудесно, только у меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а почему тогда такую дискуссию вызывает, например, информация о том, что учительница в свободное от работы время, например, танцует в клубе на шесте? Вот как-то это не очень нравится родителям, и, насколько я понимаю, они вот к такой учительнице особого доверия не испытывают. Или, например, учительница, которая, ну, будем так говорить, опять же, в свободное от работы время ходит в клуб определенный, да, и, ну, там общается с теми, кого мы, ну, может быть, не очень, ну, будем так говорить, уважаем. Я обтекаемо говорю, но я думаю, вы догадываетесь, о каких ситуациях идет речь. Да. Вот здесь-то как? Нет никакого противоречия тому, что вы сказали только что?
Абсолютно никакого нет противоречия. Почему? Потому что нужно даже смотреть на источник, как вы получили эти сведения. Я не думаю, что та же самая учительница, о которой вы говорите, она сходила в клуб и станцевала на шесте.
А вот у меня
демонстративно
есть...
приедет в школу, залезет на стол учителя и будет также танцевать на шесте. Вы понимаете, что это две разные позиции?
Так. А я бы вот такой пример привела, тоже не так давно был. В Санкт-Петербурге в элитной гимназии одну из учительниц уволили за то, что она еще до того, как работала преподавательницей, снималась в фильмах для взрослых. И, в общем, фильмы эти нашли хакеры с известного сайта русского, уж не буду рекламировать, нашли, определили, поняли, что это она, и разослали абсолютно всем ее ученикам. Абсолютно всем. И мужу разослали, и сделали это тоже в соцсетях. То есть дети-то не искали сами, они не хотели порно смотреть с учительницей. Но вот им отправили. Просто как вирус. Это просто, ну, от такого, ну, наверное, никто не застрахован. От того, что я имею в виду от того, что какие-то хакеры пришлют тебе какую-то информацию. А, просто, ну, вот злой умысел у людей, у которых она есть. Все. Ты ничего с этим не сделаешь.
Ну, ясно, что, видимо, на эту учительницу кто-то зуб умел. Не просто же вот, каждого из нас пытаются в этом понимать.
А вот как раз в том и дело, что как раз хакеров возмутило. Видимо, кто-то смотрел и опознал. А на сайтах же сейчас фотографии всех учителей висят. Сравнили, нашли, проверили чуть ли не дактилоскопию. Уж не знаю, действительно так было или нет. Но А вот их тоже возмутило, что человек, который снимался в фильмах для взрослых, теперь преподает физкультуру в школе. Чему это она детей может научить? Хотя понятно, что она вряд ли каким-то образом выставляла это на показ, хвасталась, и уж точно она была замужем, вряд ли у нее там какой-то интим
был. Вот ты знаешь, Ксения, я сейчас подумала, вот мы говорим об учителях, вот мне интересно, если бы, допустим, человек узнал, что он идет к врачу, который еще и, опять же, да, вот слив произошел, еще и док-хантер. Ну вот свободное от работы время он травит животных.
Я думаю, здесь вот как раз штука, которая называется голосование ногами. Ты не хочешь – не ходи. И тогда, если другие люди будут с тобой солидарны, то они не пойдут к такому доктору и не пойдут в такую школу или к такой учительнице. И то есть фактически здесь не будет жесткой какой-то, жесткого принуждения или еще что-то, но человек вынужден будет либо каким-то образом скорректировать свои интересы. То есть если, извиняюсь, стриптизерша понимает, что учителя, ну, как бы ученики к ней не идут заниматься, ну, значит, надо либо одно, либо другое бросать. И вот здесь, ну, мне кажется, только так. Либо обсуждать и пытаться найти какие-то компромиссные варианты.
Ну, вот мы это сейчас и делаем. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я категорически за то, чтобы учителя были образцом морали, но в пределах школьного курса, в пределах школы. Чем учитель занимается свободно от работы время, мне абсолютно все равно. А вот то, что у родителей дети сидят в соцсетях, это в первую очередь проблема родителей. И то, что у детей есть свои почтовые ящики, на которые якобы разослали вот эту вот информацию о порноактрисе. Откуда у моего ребенка может быть почтовый аккаунт, если я ему его не регистрировал? Ребенок сам это сделал? Вряд ли, я сомневаюсь. То есть тут в первую очередь нужно, чтобы родители сами научились за своими детьми следить и тем, чем они занимаются. А потом уже указывать учителям, чем им заниматься в свое свободное время.
Понятно, спасибо.
Ну вот я с вами абсолютно согласна. Следить за детьми, конечно, нужно. Единственное, что у каждого, ну, у очень многих детей сейчас либо компьютеры, либо смартфоны, либо планшеты. И проверять каждый вечер телефон ребенка и смотреть, не установил ли он себе там приложение с социальной сетью, не зарегистрировал ли он там аккаунт. Ну, можно, конечно, но, наверное, это все-таки подрывает какое-то доверие, которое в семье, ну, наверное, должно быть.
Так, Ксения, зачитываю очередную порцию сообщений, которые пришли на WhatsApp. Конечно, учитель должен быть образцом. Учитель – это кладезь духовных знаний, порядочности. Разве фото в купальнике в соцсетях – это показатель современности учителя? 12 лет отработала в школе, всегда находила возможность заинтересовать ученика своим предметом, пишет наша радиослушательница. Далее. Вопрос о смене учителя. В случае, если это сделать невозможно, приходится мириться с тем, что есть. По причине отсутствия денежных средств возить ребенка за 200 километров накладно. Далее. Если учитель выкладывает свои откровенные фото в соцсетях, он сам создает себе проблемы в школе. Дети смотрят эти фото, перестают относиться к такому учителю с уважением. Следующее. Пример правильного поведения. Поведение в обществе в первую очередь учителя, артиста, да и в целом работники культуры, священники, судьи, сотрудники правоохранительных органов, пишет Михаил. Вот целый список таких моральных профессий он перечислил. Следующее. Сергей из Москвы. Учитель учит, он не может показывать аморальное поведение. Вот так вот. А эти дети и рождаются у аморальных, а у высокоморальных детей не будет, пишет наш радиослушатель иронично. Далее, раньше родители ругали детей за плохие оценки, сейчас ругают учителей. Даже карикатуры такие есть. Далее, в СССР учителей уважали, теперь за ними надзор. Учитель, который в свободное время танцует в стрип-баре, пусть преподает родственникам. Вот такое сообщение. Ну и вот, еще учитель должен быть авторитетом, прежде всего моральным авторитетом. Учитель не работник сферы услуг, он воспитатель, в том числе и своим примером. Но давайте мы сейчас задумаемся, да, вот получается так, что зачастую мы видим угрозу там, где ее нет, и не учим детей избегать реальной опасности. Что в очередной раз подтвердила та история, которая произошла накануне в Оренбурге, слава богу, счастливо закончилась. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правда в Оренбурге, Екатерина Сарычева. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Речь идет о пропаже 12-летней Насти Дьяковой. Пожалуйста, вот там не очень ясно обстоятельства того, как девочка нашлась, потому что вчера вот буквально все трубили «помогите найти пропавшего ребенка». Что произошло дальше?
Да, собственно, трубили не зря, потому что, вот, если честно, впервые вот такое было, что буквально весь город поднялся на то, чтобы найти эту девочку, и вот именно помогло этому то, что стали рассылать оперативные службы сообщения с ориентировками, что произошло это событие, просили, во-первых, ну, детей никуда не отпускать на улицу, вот, и, собственно, в конце рабочего дня, ближе уже к 7 вечера, девочка пропала еще днем, тысячи буквально горожан, кто-то на машинах, кто-то пешком, это были не только волонтеры, собрались и поделили весь город на квадраты определенные и прочесывали. И вот только благодаря этому, собственно, и была найдена девочка. Это было за городом, рядом с территорией городской свалки. Именно волонтеры и сотрудники ППС обнаружили просто заглохшую машину, которая была очень похожа по ориентировкам. Вот. И когда они подошли, водитель, собственно, вот этот преступник задержанный, житель Перми, он попросил, ну, чтобы ему подкурили автомобиль, потому что, как бы, он не заводится и в салоне очень холодно. Вот. А потом, как бы, на заднем сиденье обнаружили вот эту девочку нашу пропавшую. Вот.
Ну, то есть это счастливая случайность? Или вот была информация о том, что ребенку удалось послать сообщение маме, даже чуть ли не позвонить ей? А как она могла это сделать, находясь на заднем сиденье автомобиля?
Вообще, первоначально ее погрузил в багажник преступник, ну, как это видно из камеры видеонаблюдения, вот. И, собственно, он, видимо, не проверял, у нее в кармане был телефон, и она вот из багажника смогла написать и сообщение маме, и позвонить, и, ну, видимо, очертить ситуацию произошедшую. И мама потом вовремя обратилась в правоохранительные органы, и, собственно, все оперативно сработали, поэтому все так и получилось довольно счастливо.
Екатерина, ну вот сейчас есть в интернете видео камер наблюдения, которые как раз зафиксировали вот само это происшествие, была информация о том, что в этом преступлении был задействован не один человек. Потом эту информацию опровергли, да, насколько я понимаю?
Следственный комитет, действительно, да, первоначально речь шла, даже то, что возбуждено дело, там и статья была, то, что по сговору, ну, несколько участников было преступления. Ну, сомнения, конечно, есть, что там, как произошло, но на сегодняшний день Следственный комитет говорит, что только вот этот вот единственный задержанный, он как бы был в автомобиле, и больше причастных к этому преступлению нету.
То есть обстоятельства того, как произошло это преступление, он просто на улице поймал проходящую мимо девочку, так что ли?
Да, то есть до этого вообще в другом дворе, ну, буквально там недалеко, там на соседней улице, этот же человек, он схватил двух других девочек, которые были чуть помладше, но они сумели вырваться. А потом вот, ну, Настя угодила вот все-таки в его руки.
Ну что ж, спасибо. Обстоятельства громкой истории поиска 12-летней Насти Дьяковой и ее счастливого избавления от вполне, вероятно, потенциального насильника нам сейчас рассказала корреспондент «Комсомольской правды» Оренбург Екатерина Сарычева. А вот далее мы с вами обсудим, как научить детей не говорить с посторонними. И действительно ли это та самая мера, которая позволит избежать вот таких неприятных ситуаций?
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Как не перегнуть палку, защищая детей? Об этом сегодня мы и рассуждаем в нашей программе. Ксения Конюхова, Елена Афонина и вы, наши уважаемые радиослушатели. Но вот вы видите, мы сейчас перешли к другой теме. Да? Мы ищем опасность, которая может исходить от тех, кто, в общем, по долгу своей профессии обязан быть идеалом и образцом подражания, и не видим этой опасности. Ну, а точнее так, нет, наверное, видим, но все-таки не придаем им ей особого значения. Речь идет о, собственно, тех, с кем наши дети не знакомы. Да, мы, конечно, учим детей не разговаривать с посторонними, не идти за ними, но вот как сегодня мы, обсуждая эту тему, выяснилось, что детки-то у нас вот в данной ситуации, к сожалению, вежливые, и сначала они скажут так, как их родители научили: я не буду с вами разговаривать, а потом добавят: а о чем вы хотели со мной поговорить?
И извиняться еще.
И начнут извиняться, да, то есть тем самым давая возможность человеку, который имеет злой умысел, все все-таки установить с ними контакт. И сейчас я думаю, что на вопрос, который мы хотели бы адресовать нашей аудитории, мы немножечко изменим. Вот как объяснить ребенку, что нельзя общаться с посторонними? Может быть, я не знаю, какие-то провокации определенные родительские проводить, то есть на них идти, просить своих там незнакомых для ребенка, но знакомых для вас людей подходить к нему, то есть моделировать эту ситуацию и там просить его пойти с ним под каким-либо предлогом, потом смотреть и далее с ребенком уже эту ситуацию разбирать. Может быть, так правильно? Ну, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот такой отправной точкой для вот такого перехода послужила та история, которая произошла накануне в Оренбурге, где, слава богу, все закончилось благополучно. Нашли 12-летнюю Настю Дьякову, но ведь ребенка действительно похитили. Сначала в багажник запихнули, потом на заднее сиденье автомобиля переложили. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не город, который буквально по тревоге поднялся, и не девочка, которая сама успела отправить маме смс-сообщение и сообщить, что не все в порядке с ней. Как научить детей себя защищать? Преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова сейчас с нами. Карина Игоревна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, ну вот очень давайте приятно, начнем спасибо. С того, как узнать, что ребенку кто-то делает плохо? Неважно, в школе ли это, или отравля идет в социальных сетях, или, не дай бог, кто-то, может быть, даже из знакомых пытается причинить ребенку боль физическую или моральную. Вот как это определить?
Ну, вы имеете в виду определить со стороны родителей, да?
Да-да-да, конечно, со стороны родителей, чтобы мы поняли,
что... Какая-то опасность, да? Ну, смотрите, для того, чтобы родители вообще, в принципе, мог это вообще как-то узнать и узнать у своего ребенка, для родителей, конечно, безусловно, сначала нужно иметь доверительные отношения со своим ребенком, да? Что достаточно нечасто бывает. Вот если эти доверительные отношения существуют, тогда родитель с ребенком устанавливает такой контакт, который дает возможность ребенку, опять же, рассказывать родителю все, что с ним происходит. То есть ребенку, в первую очередь, необходимо беседовать и задавать ему вопросы об его интересах, о том, что с ним происходит. Да? Если у него возникают какие-то проблемы, то не критиковать ребенка, а помогать ему в решении тех проблем, которые есть. И на самом деле, если говорить там о каких-то интернет-проблемах, да, которые могут возникать, или угрозах, или, допустим, с тех же угрозах, то здесь, конечно, существует большое количество реакций для родителей.
Ну, я прошу прощения, у нас сейчас связь не очень хорошая, попробуем перезвонить нашему эксперту. Но вот уже первая рекомендация – говорить с детьми. Это азбука, но как этого добиться?
Ну, вот здесь, кстати, мне кажется, очень важный момент – не критиковать ребенка, потому что у нас же очень часто начинают голосить: вот девочка, там, тебя похитили, а ты сама виновата, а что ты там шла, а почему ты одна возвращалась, а почему без мамы? И, в общем, придраться к ребенку всегда можно за что, но вот если подумать, а что действительно ребенок может сделать против взрослого человека, если тот действительно задаст целью там похитить или сделать ему что-то нехорошее? Может закричать. Но у нас же было много и социальных экспериментов, и видео с камер наблюдения тех же, когда показывают, что вот что-то происходит, кто-то пытается на помощь позвать, и все просто мимо проходят, равнодушные абсолютно люди. Поэтому здесь тоже, наверное, вопрос к себе, чтобы больше смотрели, обращали внимание и не проходили мимо в каких-то
ситуациях. Ну, а здесь мы опять переходим к тому же самому тренингу, потому что дети ведь порой, Ксения, они еще и боятся привлекать к себе внимание. То есть они понимают, что что-то не так, но вокруг взрослые чужие, посторонние. И это же действительно ребенку, может быть, в какой-то степени неловко показать, что что-то не так. Ведь не каждый же ребенок упадет и будет вопить, как резанный. Вот взрослый сразу начинает привлекать к себе. Да и то не сразу, да. И то неудобно, неловко, и мы в себе замыкаемся. Но к нам вернулась сейчас наш эксперт Карина Чижова. Карина, да, продолжай. Продолжайте, пожалуйста.
Ну вот я остановилась на том, что если, допустим, у родителя удается установить с ребенком такие отношения, да, тогда ребенок, ну, и вот эти вот доверительные отношения, когда они поддерживаются, дальше, конечно, нужно следовать вот тем договоренностям, которые возникают между родителем и ребенком. И дальше тогда
родитель может контролировать, что с ребенком происходит. Но контролировать не жестко, да, может быть, не прямо, а косвенно. И в этой ситуации тогда родитель может точно знать, там, да, если вот у него там есть какие-то интересы, там, да, связанные с интернетом, да, у него там есть какие-то друзья. Если он хочет встретиться, допустим, с этими, со своим другом, да, то в первую очередь кто об этом должен узнать? Это, конечно, должен знать родитель, да. И они должны четко простроить, как это будет встреча происходить, в этот момент будет родитель, да. И, безусловно, конечно, вот эта ситуация, когда вот эти отношения, они не критикуются, да, когда даются правильные советы в решении каких-либо проблем. Ребенок тогда начинает доверять родителю, и он просто четко родителю там описывает тот алгоритм действий, который он совершает. Когда он пришел из школы, когда он пошел в школу, да, что у него происходит в школе, что у него происходит на улице. И в этой ситуации просто гораздо проще контролировать своего ребенка.
Карина Игоревна, ну вот у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что важно устанавливать доверительные отношения родителей с ребенком. Это, конечно, абсолютно правильно, но у нас ведь идеальных-то отношений не бывает, и все равно, какие бы ни были доверительные отношения, бывают и ссоры, бывают недопонимания. В конце концов, ребенок взрослеет, подросток, у него там гормональная буря, он просто на пустом месте может обидеться, там уйти в несознанку. Понятно? А если вот действительно произошел какой-то конфликт, вот не разговариваем, рассорились, еще что-то, получается, ребенок не будет нам ничего рассказывать. И если вот этих доверительных отношений нет, ну, не все же могут грамотно выстроить, вот как хотелось бы.
Тогда ребенок обречен. Причем, что ли,
да,
получается?
Вот как-то да. Все равно, вот что можно делать? Может, есть какие-то вот вещи, на которые можно обратить внимание вот прямо сейчас и что-то попробовать сделать?
Ну, хорошо, тогда вот кто должен обратить на это внимание? Тогда кто-то, опять же, из взрослых должен вот иметь вот такой вот доступ и прямой контакт с ребенком.
Ну, то
это
есть те же учителя.
Но те же самые учителя, да, вполне могут быть. Но только вот здесь мы тоже с вами должны понимать, что учителей, учеников много, да. И все-таки основная задача учителя – это обучать ребенка, да. А потом уже как-то его сопровождать и помогать ему. Здесь тоже нужно понимать. А у родителей все-таки детей не так много, как учеников и учителя. Поэтому, да, но те же самые учителя, они, конечно, могут. И те же самые психологи в школе, конечно, могут. Но так, как может помочь родитель, к сожалению, надо признать, никто другой помочь не может.
Угу. Ну, а если говорить о посторонних людях, вот еще одна тема, которую мы затронули, вот уж действительно, с их-то стороны может исходить реальные угрозы, а не вымышленные, как со стороны учителей. Вот как научить ребенка не общаться с посторонними, вежливого, хорошего, домашнего ребенка, которому, да, говорят, что ты будь осторожен, ты с чужими не разговаривай. И дальше он выходит, появляется дяденька или тетенька, которые ему спокойно объясняют, что я от твоей мамы, которая просила тебя проводить до дома, и ребенок идет с этим вежливым дяденькой или вежливой тетенькой. Уж явно не домой. Вот как эти ситуации предотвратить?
Ну, здесь, вы понимаете, мы в любом случае вот до конца их предотвратить никогда не сможем, по той причине, что мы же не знаем, что с ребенком произойдет. В любом случае, если ребенку постоянно говорить о том, что эта угроза может быть, да, что никого, кроме себя, или, допустим, тех доверительных лиц, которые есть там бабушка, папа, там дедушка, я никого послать не могу. Понимаете? То есть ребенок должен четко знать, что вот может, кто из семьи за ним может прийти, условно, в детский сад, в школу, кто к нему может подойти и сказать, что, условно, с мамой что-то случилось или кто-то от мамы пришел, да? Вот если ребенок четко все-таки знает, что от мамы никто не придет, кроме конкретных лиц, которые с ним уже оговаривались, ребенок никогда никуда не пойдет.
Ой, вспомнилась мне история, да, наверное, много таких в детских садах бывают. Приходит дедушка подслеповатый и забирает не своего внука из детского садика. И еще и с бабушкой спорит, которая говорит, что вот, вроде внук-то не тот, другой.
Ну, и, в общем... это, знаете, это из разряда анекдотов. У нас сейчас, что касается детских садов, да, то там вообще сейчас пишут четкое заявление, кто будет забирать из детского сада своего ребенка. Это будет либо там мама, либо это будет папа, либо это будет бабушка чья-то, да. Кто кому-то другому детей сейчас не отдают.
Ну, хотя бы здесь спокойнее стало.
Да, поэтому здесь уже это, да, здесь вот абсолютно точно, на сегодняшний день такие ограничения существуют.
Да, да,
более
да.
того, сейчас даже вот очень часто обращаются с жалобами, допустим, при разводе родителей, бабушка там какая-то с одной из сторон хочет прийти за ребенком, а ей не разрешают, потому что мама не внесла в заявление, как доверительное лицо, которое может ребенка забирать, да?
Спасибо. Спасибо огромное. Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами, была на связи с нашей нашей студии. Ну, а здесь у нас 10 секунд уже остается. Ксения, я вспоминаю историю, как девочка из детского сада вышла благополучно через решетку, да и пошла себе домой. Но это, ладно, другая история. Может быть, в следующий раз ее и обсудим, как все-таки научить детей правильно себя вести на улице. Ксения Конихова, я, Елена Фойна, были с вами.
Родительский вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.